особенно в такой святой день, подумала, что это неспроста. Может быть, кто-то догадался. У нас сегодня еще будет урок, посвященный частично Рабанит Каневской, заключительный урок на эту тему. И также я узнала очень много интересного и нового про сегодняшний такой особенный день, про Тубишват, и с радостью поделюсь с вами. Если какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, можно в середине урока, потому что постараюсь с Божьей помощью захватить разные темы. Прежде всего хочу посвятить наш урок скорейшему окончанию войны и конфликтов вообще по всему миру, чтобы скорее пришел Машех, чтобы это произошло при максимально благоприятных мирных обстоятельствах, без войн, без разрушений, без страданий по всему миру. И также за исцеление всех больных народа Израиля, в том числе Хана Бацара, Эстер Бацара, Саша Батмарина. И за удачную операцию ребенка Давид Бен Шура. И также за Рафуа Шлема Яков Бен Мири и Моше Бен Мири. Прям только что, вот буквально перед началом урока, послушала очень интересный урок Рава Фангера про Тубишват. И самая такая вещь, которая меня очень потрясла. Я слушала урок много лет назад, и вот сейчас опять прислушала. И сразу хочу поделиться такой идеей, которая вот меня больше всего впечатлила. Наверное, многие наши слушательницы, уважаемые, знают, что есть несколько мнений по поводу того, когда именно Всевышний сотворил мир. Да? Классическое мнение, мы знаем, что это было начало 25-го июля, да, то есть 1-й тише, это было 6-й день сотворения, сотворения первого человека, да, Адама и Хавы. Вот, и, соответственно, первый день творения, 6 дней до 1-го тише, это 25-й июля. Так вот, по мнению Ария Кадоша, есть 6 женских месяцев, 6 мужских месяцев, то есть один напротив другого, и напротив 25-го июля, если посчитать, это 25-е Адара. Да, и также мы знаем, что 40 дней до зачатия плода уже провозглашается, кто за кого выйдет замуж, да, какие у нас вообще будут внешние данные, или это и также окружение, и в какой мы будем семье. Вообще решается все, кроме самого главного. Это человек будет праведник или злодей. То есть как мы реализуем то, что в нас заложил Всевышний, или мы пустим наши способности, таланты, наше воображение, наши умения разные, да, способности, если мы, или мы это применим для добра, или, не дай бог, наоборот. Да, можно иметь потрясающий разум очень-очень высокого уровня, да, и с его помощью изобрести какое-то лекарство, которое спасет, может быть, даже миллиарды людей по всему миру, а можно, не дай бог, эти таланты применить на создание такого суперсовременного, самого сильного оружия, которое, не дай бог, будет нести смерть миллиардам людей, да, то есть это наша свобода выбора. Так вот, представляете, да, если посчитать, 40 дней до 25-го дара, это какой день? Правильно, это Тубишват. И без сомнения, это с чем согласны абсолютно все мудрецы, что сегодняшний день обладает огромной силой. И мы можем с помощью наших таких сильных, искренних, сердечных молитв с глубины сердца, мы можем совершенно изменить свою судьбу. И в области здоровья, и в области заработка. Здоровье души и тела, подчеркиваю, потому что в наше время как раз душевные проблемы у людей, они становятся все более многочисленными, к огромному сожалению. Также в этот день очень сильные молитвы про заработок и нахождение второй половинки. И с Божьей помощью мы сейчас будем узнавать, как именно, да, что просить, как правильно молиться и как правильно провести этот день. Значит, это сборник из разных уроков Рава Фангера и Рабанит Хагид Ширы. И хочу начать со слов Любавичского Рэбе. Мне очень понравилось, как раз по поводу Тубишвата, да, мы знаем слова наших мудрецов, что человек — это дерево полевое, да, можно сравнить человека с деревом. Наши мудрецы подробно и много про это пишут, что очень много есть общего у человека и дерева. В частности, хочу затронуть два аспекта. Это корни и ствол. Корни человека, как вы думаете, мне будет очень интересно узнать, что думают наши уважаемые слушательницы. С чем можно сравнить человеке корни и с чем можно сравнить ствол по сравнению с деревом? Хорошо. Я думаю, что вы ответили, да, мысленно, потому что я не уверена, что у меня тут проблем с интернетом будет видно, что вы пишете. Значит, Любавичский Ребе считает, что корни человека можно сравнить, да, что в соответствии с корнями, да, у дерева, у нас это, кроме предков, это вера, да. Ну, классическое понятие, что такое корни, это наши предки, откуда мы происходим. И очень важно не забывать, что все мы происходим от Авраама Авину, то есть у нас у всех корни очень-очень сильные, да, и чтобы никто не считал, что он менее важный, чем семья какого-то раввина или там, семья коэнов, да, понятно, что, возможно, в чем-то у них больше заслуг, но самый простой еврей, если 100% известно, что он еврей, да, у нас у всех, мы все происходим от одного прочнейшего дерева, в духовном смысле, от Авраама Авину. Значит, корень человека это вера. Чем сильнее наша вера, тем человек более прочно стоит на ногах, так скажем, да, то есть он намного легче тогда будет преодолевать все испытания, все трудности, он будет, то есть эта вера, она будет его подпитывать, да. И ствол можно сравнить с заповедями, да, с добрыми делами. То есть чем ствол более прочный, понятно, да, он может тогда более как бы легче сопротивляться и ветру, как самые такие сильные даже бури, ему не страшны, да, он выстоит в любых погодных условиях. Так же самый человек. У нас в наше время, да, прихода Машеха, да, мы знаем, что сравнивается шестой день с шестое творение, шестым тысячелетием, да, и это время соответствует пятнице, да, пятница, все знают, что это очень-очень такой непростой день, очень напряженный, потому что все бегают, да, светятся, чтобы все успеть к шаббату. Понятно, да, аналогия? На всякий случай уточню, что шесть дней творения, они сравниваются с шестью днями недели, да, то есть шесть дней Всевышний создавал мир, да, была активная созидательная деятельность, и только в шаббат он воздерживался от созидательной деятельности, да, написано в наших мудрецов, что в шаббат был создан шаббатный покой. И вот сейчас у нас, да, шестое тысячелетие, 1783 год, то есть это соответствует уже второй половине пятницы, да, то есть это время самое-самое-самое такое напряженное. И у нас, к сожалению, дня не проходят, наверное, у большинства из нас без каких-то испытаний, каких-то сложностей. И чем больше у нас веры и заповедей, и чем ближе мы к Торе, тем ближе мы к источнику жизни, и мы это встречаем более уверенно, мы это можем преодолеть Божьей помощью легче. И хочу начать с одного рассказа, который меня очень впечатлил. Я его услышала от Рава Снира Гуэта две недели, и подумала, обязательно надо рассказать на уроке. Значит, это реальная история была во время Второй мировой войны, во время Холокоста. Значит, один молодой хасидский ребе, к сожалению, огромному я не запомнила поворот на иврите. И вот Рав быстро сказал, я не запомнила название этого именно хасидута, этого хасидского движения. Короче, это молодой рав, он был в концлагере, и это было перед Песохом, и он говорит другим евреям, что, вы знаете, я хочу попробовать достать муку, чтобы мы могли сделать мацу, чтобы у нас хотя бы какое-то было подобие пасхального седера. А ему говорят, ой, рэбэ, да, это, конечно, было бы чудесно, но мы не хотим, чтобы вы рисковали своей жизнью. Это, да, как бы вообще... Думаю, вы себе представляете, насколько немцы ужасно относились к евреям и к малейшей попытке вообще выполнить какие-то заповеди, эти малейшие попытки пресекались. Поэтому это, в принципе, было действительно опасно для жизни, просто осмелиться идти попросить муку. Но Рэба говорит, нет, я хочу попробовать с Божьей помощью, надеюсь, что все будет хорошо. Да, Всевышний же видит, что мы хотим исполнить его заповедь, поэтому я очень надеюсь, что на мою просьбу ответят. И нам дадут муку. И он идет к одному из нацистов, там, который работал на кухне, и тот говорит, ну, попроси кого-то другого, там, назвал ему имя другого человека, он подошел к нему, и, как ни странно, реально ему дали эту муку. Он приходит, такой довольный, говорит, ой, все, Барух Хашем, видите, как нас, нам Всевышний помог. И они начинают делать мацу с такой радостью, воодушевлением. Да, это мацат мица, несколько часов уже было до начала Песаха. И вот они уже кое-что успели сделать, и тут заходит самый главный начальник. И он как начал кричать, и понял, что Ребе главный, да, был зачинщик этой всей идеи, он начал его бить очень сильно, и до такой степени, что Ребе, к сожалению, от ударов многочисленных, он потерял сознание. И на этом злодей не успокоился, он принес ведро с помоями и вылил на эту мацу, чтобы она уже была непригодна, и вышел. И евреи, конечно, были в таком ужасе. Они вообще не знали, он жив или вообще что с ним, придет он в себя, не придет в себя. И вот Барух Хашем через несколько часов, это уже была полночь примерно, Ребе приходит в себя, и он говорит, ой, Барух Хашем, да, я все-таки выжил, давайте делать пасхальный седр. Они, Ребе, какой седр? Какой седр вообще? О чем вы говорите? Мацы нет, агады нет. Есть только марор, да, вы понимаете, да, только горечь, да, только ужасная горечь этих вообще невыносимых нечеловеческих условий, которые тогда были у них. А Ребе говорит, смотрите, агада у меня в голове, наизусть. А по поводу мацы есть сюрприз. И вы представляете, он рассказывает, что буквально за там, полминуты до того, как этот злодей вошел туда, к ним в камеру, он успел спрятать маленький кусочек мацы. Спрятал и говорит, вот, у нас есть маца. И он говорит, и теперь мы будем бросать жребий, кто ее съест? Если Ребе, вообще какой жребий, о чем вы говорите? Вы за нее вообще рисковали жизнью, вас чуть не убили. Естественно, что должны ее кушать вы. Он говорит, не-не-не, я хочу, чтобы мы бросали жребий. И тут одна женщина выходит и говорит, я знаю, кто должен съесть мацу. И на нее вообще смотрят, ну вообще, как тебе не стыдно вообще, какой у тебя есть право голоса, да, Ребе, он бедный, так рисковал жизнью ради этой мацы, конечно, он должен съесть. А, и Ребе так внимательно посмотрел на эту женщину и говорит, расскажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что именно, ну, про кого ты думаешь, что он достоин кушать эту мацу? Она говорит, мой 4-летний сын. Говорит, да, почему? Потому что, когда он отсюда выйдет, он будет рассказывать своим потомкам, что он ел мацу в концлагере, и это будет передаваться дальше. То есть это, да, эта традиция, она не забудется. И он это будет передавать своим потомкам. И все просто вот онемели буквально. Она это так уверенно сказала. И Ребе говорит, я с тобой согласен. И они действительно этот маленький кусочек мацы, который удалось сохранить, они отдали этому маленькому мальчику. И вот прошло 2 месяца. Представляете? И реально было просто чудо. Вот именно это как раз было уже окончание войны. И через 2 месяца туда пришли американцы, американская армия. И все, кто вот присутствовали на этом седере, они, Барух Хашем, все выжили. И Ребе уехал в Америку. И там продолжил как бы свою хасидскую деятельность. Да, он заново все начал основывать. Там и школу, и синагогу, и колледж, да, бейт-мидраш, место для учебы Торы. Ну, все, что нужно для полноценного функционирования общины. Он все это сделал. И проходит несколько лет, как-то к нему приходит женщина. И видно, что у нее была очень-очень тяжелая жизнь. И она говорит, Ребе, у меня такая к вам просьба. Ну, рассказывает ему, что я пережила Холокост, я еле осталась жива, у меня просто душа, она вся в ранах. Но я понимаю, что нужно жить дальше, у меня есть сын. И я хочу жить хотя бы ради этого сына. И я вас очень прошу дать мне информацию про одного человека. Я хочу выйти замуж, и мне сказали, что его зовут Исраэль, и он в вашей общине. И у меня нету мамы, нету папы, я осталась круглая сирота после войны. Я вас очень прошу, чтобы вы нашли мне про него информацию. Подходит он мне, не подходит, потому что у меня некому больше обратиться за помощью. И Ребе говорит, ты знаешь, просто этот человек для тебя идеально подходит. Идеально. Вот вы как будто просто, вот именно 2 половинки, я тебе 100% говорю, что можешь не сомневаться, это на самом деле вот твой зибук, да, твоя половинка. Ну, она так обрадовалась. И он говорит, вот можете встретиться, там, назвать ей гостиницу. День, время, да, принято встречаться в лобби гостиницы, в каком-то людном месте, да, вы понимаете, чтобы не было ситуации уединения, да, потому что, ну, то есть, когда пара только встречается, первый раз принято или у кого-то в гостях, чтобы там дали отдельную комнату паре, для, да, чтобы они там познакомились, или это в лобби делается, в людном месте. Она говорит, да, хорошо, рыба, огромное спасибо. Все, приходит этот день, да, время, и женщина там уже ждет, она смотрит, там этот рыбы. Она говорит, рыба, что вы здесь делаете? Он говорит, ну, как-то что-то такое сказал. И начинает с ней общаться как-то. Она говорит, рыба, извините, пожалуйста, я очень переживаю, что вот сейчас придет мой, да, как бы, шедух, и он вас увидит и испугается, да, подумает, что все, ну, как бы, что он там лишний. А он ей говорит, не, не переживай, он не придет. Говорит, как он не придет? Вы же мне обещали. Может, вы уже догадываетесь? Он говорит, я есть твой шедух. Меня зовут Исроль. То есть ей, когда его посоветовали, не сказали, что это Адмор, да, что это хасидский рэбе. Сказали Исроль, там, фамилию. И она просто потрясена. Говорит, рэбе, вы Адмор, вы глава хасидского движения. Я всего лишь простая еврейская женщина. Чем я вообще заслужила такую честь? Чем я удостоилась, что вы вот выбрали именно меня? Как вы думаете, что он ей сказал? Он говорит, ты меня не узнаешь? Мы были с тобой вместе тогда в концлагере и праздновали тот Песах. И ты тогда попросила, чтобы вот этот кусочек мацы, который удалось беречь, чтобы его съел твой 4-летний сын. Это, ты помнишь, какие тогда были у нас ужасные, вообще нечеловеческие условия? Мы, большинство из нас, даже люди с очень сильной верой, сильным духом, мы на самом деле не все верили, что мы вообще выживем и выйдем с этого ада. А ты это сказала с такой силой, с такой верой. Я в тебе это увидела, что насколько ты веришь, что Ашем спасет. То есть ты не сказала, если мой сын выживет. Ты сказала, когда мой сын отсюда выйдет. Да? То есть я обратила внимание, насколько ты, насколько у тебя крепкая вера. И я подумала, что именно ты достойна стать моей женой. И вы представляете? Просто потрясающе. У этой пары, у них не было своих детей. И продолжатель вот этой хасидской династии был именно вот этот мальчик 4-летний, который тогда съел мацу в концлагере. То есть, да, вера, она способна просто сделать чудеса. И дай Бог, чтобы мы своими молитвами мы удостоились принести в нашу жизнь максимум света, радости. Сейчас мы более конкретно разберем, что мы должны сегодня делать, да, как принято вообще накрыть стол. Значит, очень-очень интересные вещи я узнала, с радостью с вами поделюсь. Значит, очень хорошо в Тубишват прочитать Нишмат Коль Хай, да, эта молитва есть в Сидурах, кто молится в Шаббат утром, там есть эта молитва, уже в конце Псукей Дезимра, ее можно найти, или просто написать в Гугле даже, да, Нишмат Коль Хай, есть у нас итерация, конечно, те, кто не знает иврит, очень желательно тоже почитать на русском, чтобы понимать самый главный смысл, да, и также трансцитирацию, потому что все-таки слова на иврите обладают намного более, большей силой. Но, опять же, подчеркиваю, очень-очень важно, конечно, знать смысл. Да, смысл, основной смысл этой молитвы – это восхваление Всевышнего. И сегодня очень-очень важно его как можно больше благодарить и благословлять за то изобилие, которое он нам дает. Очень принято накрыть сегодня красивый праздничный стол, красиво одеться в честь мужа, даже если гостей нет, именно подчеркнуть, что вот я сегодня красиво, нарядно одета в честь мужа, в честь семьи, в честь праздника, да, показать своим домашним, что для вас это важно. Красивенько накрыть стол с как можно большим количеством фруктов, овощей, кто что любит, по резалю хотя бы 15. Хотя бы 15 плодов, что было, и если это происходит в светлое время суток, то очень хорошо, если мы делаем эту праздничную трапезу в светлое время суток, очень хорошо между каждыми из этих 15 видов плодов читать один из псалмов Шира Малот, это с 120 до 134. Теперь, если это происходит в темное время суток, то по поводу псалмов это можно спросить своего раввина, потому что есть такие общины, там, где после захода солнца нельзя читать псалмы, поэтому это в каждой общине индивидуально. Можно сделать два раза трапезу, вечером и утром. кто как может. Значит, наши мудрецы по Кабале объясняют, что в Ту-Бешват есть шанс исправить все ошибки, связанные с едой. Это немножко звучит странно. Как это исправить ошибки, связанные с едой? Как это можно исправить? Потому что я съела раньше, как это можно исправить? Оказывается, есть несколько направлений. Вообще в месяце Швате, месяц Шват сам связан с едой очень сильно. И очень хорошо читают уже в месяце Шват, 23-й псалом, во время еды. Опять же, в светлое время суток 100%, в темное время суток зависит от обычных общины. Значит, как можно исправить само понятие еды? Первое – это кашрут. Да? Если еда не кошерная, то она делает нечистой нашу душу, к сожалению. Я думаю, что очень многие наши уважаемые слушательницы слушали многочисленные уроки, да, насколько важно есть кошерную еду. И даже те, кто соблюдает, всегда есть, да, совершенствование предела, всегда можно повышать уровень, да, то есть следить, чтобы вот особенно мясо, рыба, чтобы был хороший кашрут, чтобы не было ни малейших сомнений, что на самом деле это мясо кошерное, оно соответствует полностью еврейскому закону, не полагаться на какие-то облегчения. Да, потому что мы же Всевышнего просим все как можно лучше, да, и поэтому то, что мы, те заповеди, которые мы делаем, стараться их делать на хорошем уровне, а не лишь бы каком, да, потому что мы же для себя просим и самого лучшего мужа, и самых лучших деток, и самое лучшее жилье, и самую красивую одежду, и все, что у нас было самое-самое-самое, и вы понимаете, да, что, соответственно, мы должны ради Всевышнего тоже стараться, да, показывать, что это не игра в одни ворота, да, что я прошу Всевышнего, но я со своей стороны тоже готова отдать то, что я могу, да, по возможности, конечно. У каждого, да, те, кто вообще не соблюдает кашрут, хотя бы начать с малого, не знаю, может быть, хотя бы начать соблюдать время между молочным и мясным, да. Те, кто уже соблюдают, может быть, немножко более тщательно проверять крупы и проверять фрукты. Кстати, сегодня это очень-очень важно. Всегда рабаним напоминаю, да, что у нас, когда будем накрывать праздничный стол, не забывать проверить финики, да. Очень хорошо, чтобы, ну, не только финики, но я имею в виду все плоды, да, которые, в которых бывают какие-то червячки, да, какие-то насекомые, обязательно проверять и относиться к этому очень-очень строго, не только сегодня, а вообще, да, и крупы, да. То есть написано в Торе, что бывают такие виды червячков, что это от 3 до 6 запретов Торы нарушается, если мы это съедаем. И вот Всевышний за нами наблюдает. Это слушала очень интересный урок Рабанит Хагит Шира, те, кто живут в Израиле, наверняка ее знают. Она говорит, это нам кажется, ну, ничего страшного, в основном рис нормальный, чистый, там, не знаю, кто кушает гречку, в Израиле ее кушают намного меньше, конечно, чем в бывшем СССР, да, но тем не менее, всегда нужно проверять. Даже я сколько сталкивалась с такими случаями лично, что пишется, что там все нормально и все проверено, но тем не менее попадаются даже в зелени. Мне сказала ученица моя недавно, что написано, что все кошерно, да, там, и она нашла там нескольких червячков. То есть даже несмотря на то, что пишется, все равно проверить, это не так много времени занимает, и мы этим очень убережем нашу душу от загрязнения. Значит, второе, в чем мы можем исправить аспект еды, это нецелат едаим. Те, кто еще не привык делать нецелат едаим перед едой хлеба, да, обязательно постараться хотя бы начать сегодня. Да. Причем очень многие, к сожалению, не знают, как это правильно делать. Даже люди соблюдающие, я это с такой болью каждый раз отмечаю, что вот какая-то вроде бы ты видишь, человек, он соблюдающий, и когда дело касается нецелат едаима, то делают не по закону. То есть кто-то делает в счастливой руки, кто-то омывает пальцы частично. То есть нужно взять нецелатник, да, в правую руку. Положить, правильно ли проверить плоды с увеличительным стеклом? Если на слабое зрение, да, можно. Если зрение нормальное, да, мы учили, что запрещено Торой то, что видно глазу. Но это если зрение прям 100% хорошее. Если зрение не очень, тогда можно с увеличительным стеклом, можно, это не закон. Но опять же, если у человека есть хорошие очки, да, в которых он видит даже мелкий шрифт, то тогда не надо брать еще увеличительное стекло. Но если он без очков и плохо видит, тогда, конечно, сами понимаете, да, то есть приложить максимум усилий, чтобы действительно проверить как можно более тщательно. То есть мы берем перед едой хлеба или мацы, или пиццы, если мы собираемся пиццей наесться, да, то есть если один маленький кусочек, это благословение мезонот. В всяком случае, в нашей общине так бывает, может быть, разные обычаи в разных общинах, но если я собираюсь из пиццы прям сделать трапезу и насытиться ею, да, полностью, то тоже перед пиццей надо делать нецелат едайм. Значит, мы берем нецелатник в правую руку, передаем его в левую и три раза на одну руку, три раза на вторую, и обязательно, чтобы вода доходила вот, вот сюда, чтобы не было вот так, да, чтобы полностью была омыта вся рука, вся кисть, и это написано, что это сгула на парносу. Да, мы же просим у Всевышнего, чтобы у нас был заработок такой в изобилии, да, а не чуть-чуть. И вот наши мудрецы объясняют, что несалат едаем, выполненный как положено по закону, в точности он очень способствует хорошему заработку. Теперь, третье, то, что связано с едой, я думаю, многие догадываются, это благословение, да, потому что если мы не говорим благословение, написано у наших мудрецов, что такой человек подобен вору. То есть мы тогда, если берем у мира удовольствие без благословения, мы как будто воруем, да, то есть Всевышний нам приготовил столько всего красивого и вкусного, и разнообразного, эти разнообразные цвета, честно, вот это просто для меня огромное удовольствие. Я, например, очень люблю оранжевый цвет, и вот такое счастье зимой, когда вокруг оно такое все такое тусклое, да, нет зелени. Вот ты просто смотришь на этот грейпфрут такой румяненький, или на этот апельсинчик, или на перцы разного цвета, да, то есть это такая красота. А что им сделать? Это чтобы нам было приятно. Вот в Беркат Амазон есть такое слово «бхен», «бхес турахмим». «Бхен» — это прелесть. То есть можно было это сделать, да, всего одного цвета, да, как у этих космонавтов там, и, да, в трубочке, да, одного цвета, и все, и они просто едят, чтобы насытиться. А Всевышний сделал такую красоту, таких разных цветов, чтобы мы наслаждались этим. И вот сегодня самое-самое такое идеальное время его благодарить и говорить благословение как положено. И чтобы вы знали, каждое благословение, оно приносит нам изобилие и всему миру. То есть если вот я на самом деле не просто да, пробормотал дубраху и все, я беру в правую руку. По закону надо всегда брать в правую руку. Если левша, тогда в левую руку. Можно начать раввина. Насколько я помню, я отвечала одной ученице. Вопрос, опять же, может быть, разные, есть разные обычаи, можно уточнить у Соловина, если кто-то левша, может быть, вам скажут по-другому. Значит, если человек правша, мы берем в правую ручку, да, смотрим на этот плод и говорим красиво, прямо вот осознавая четко каждое слово. И это благословение, оно принесет благословение и вам, вашей семье, и также всему миру. И даже если мы не привыкли, давайте хотя бы сегодня это сделаем. Те, кто уже привыкли, может, сегодня, скажем, это капельку более медленно и вдумчиво. Значит, очень важно не говорить лишнее благословение, потому что вообще, если у нас есть сомнения, говорит благословение или нет, по закону нельзя говорить. Почему? Потому что о том, что надо говорить вообще благословение, это заповедь мудрецов. А в каждом благословении есть имена Всевышнего. И сказать лишний раз имя Всевышнего – это запрет Торы. Поэтому в случае сомнения мы браху не говорим. То есть вот у нас, например, сейчас там 15 плодов, да, очень хорошо, 15 разных плодов на столе, и среди них очень желательно, чтобы были плоды, которыми славится земля Израиля. В частности, это виноград, маслины, финики, инжир, гранат, пшеница и ячмень. Да, пшеница – это может быть хлеб, булочки, ячмень – это может быть пиво. Очень хорошо также, чтобы было два вида вина – красное и белое. И очень хорошо, опять же, взять плод один раз. Мы говорим браху, благословение, брепреец, один раз. Не дай бог, не несколько, один раз. Если не ошибаюсь, мы говорим на виноград. И имея в виду все плоды, которые на столе. Окей. И последнее, чем можно исправить процесс еды, это беркат амазон, благословение после еды с хлебом. Да? То есть если мы не ели хлеб, тогда не надо его говорить, да? Тогда другое благословение. Но беркат амазон, да, это благословение после еды с хлебом или там, после пиццы нескольких кусочков, но когда мы так очень сильно хорошо наелись. Да? Благословить Всевышнего четко, неторопливо, с чувством, с толком, с расстановкой. Да? Это классическая сгула на богатство и на здоровье. Потому что, например, человеку положено богатство, положено материальное изобилие, но человек очень больной, и он не сможет, не дай бог, он вообще лежит в больнице и получает еду через трубочку, тогда он не сможет этим насладиться. Тогда, то есть это идет в комплекте, объясняют наши мудрецы. Да? Богатство и здоровье идут в комплекте наградой за качественное произнесение беркат амазона постоянно. И очень хорошо сделать сегодня хлебную трапезу, да, и потом не забыть обязательно сказать красивое благословение после еды, и знать, что мы этим приносим благословение прежде всего себе. Да, мы не так бы все проблемы со здоровьем, человек может тратить не то что часы, да, а месяцы и годы усилий, да, и кучу денег и энергии, да, для того, чтобы спасти или свое здоровье, да, спасти жизнь. Так наши мудрецы говорят, что если мы будем тщательно следить за качественным произнесением Беркат Амазона, это обеспечит нам здоровье, долголетие, заработок. Дай Бог, чтобы мы действительно этого удостоились. Хорошо. Теперь на практике. Как сделать стол? Значит, есть три вида плодов. Объясняют наши мудрецы. Очень хорошо сделать сегодня, именно или завтра, до захода солнца, разложить фрукты на три тарелочки. Значит, первый вид – это плоды, которые съедаются целиком. Например, это изюм, да, или виноград, или это клубничка. То есть то, что съедается целиком. И это очень такая красивая идея. Я услышала ее первый раз буквально. Слушала этот урок в пятницу. Я вот прям... Мне так понравилось. Я тоже сразу хотела с вами поделиться этим. Значит, шлемут. То есть те плоды, которые мы съедаем целиком, да, то есть бешлемут, совершенство полностью. Когда мы их едим, молиться про то, чтобы у нас... То, что мы делаем, наши действия, они были совершенны. Они были, чтобы у нас внутри поселилось вот это совершенство, чтобы не было внутренних противоречий. Что внутри я думаю одно, а снаружи так мило улыбаюсь. А внутри думаю, что вообще этот человек от меня хочет, откуда он вообще свалился на мою голову, все, не хочу вообще видеть. Да, при этом я улыбаюсь и там, с ними мило беседую. Да, стараться, вы поняли, да? То есть быть таким цельным человеком, искренним. Значит, теперь вторая, да, и первый вот этот вид фруктов, он соответствует миру брия, да, и вот тоже бриют, понятие бриют, вы видите, это здоровье, связано с понятием шлемут, совершенство, да, то есть насколько я искренне, насколько я цельная, от этого зависит мое здоровье, и душевное, и физическое. Окей, второй вид, это там, где есть клипа, то есть кожура, это, например, персик, абрикос, авокадо, финики, да, то есть то, что там, где у нас внутри косточка, мы выбрасываем и съедаем то, что сверху, значит, это соответствует у нас миру яцера, и тут мы просим у Всевышнего, чтобы мы умели отметать все лишнее, то, что у нас есть, то есть какие-то тревоги, страхи, гнев, да, какие-то плохие качества, которые у каждого из нас есть в разных пропорциях. Когда мы это едим, да, вот молиться своими словами: «Ашем, пожалуйста, помоги мне избавиться от ненужного, от того, что меня тормозит в моем росте, от того, что мне мешает». И третья тарелочка – это с едой, у которой сверху кожура выбрасывается, и мы съедаем внутреннюю часть. То есть это, например, орешки, все виды орешка в основном, да, это и арахис, и фисташки, и грецкие орехи, да. И тут тоже вот мы когда едим, просить Всевышнего, чтобы мы умели отличить главное от второстепенного. И вот мы подбираемся к рассказам про Рабанит Каневскую, которая прекрасный, потрясающий вообще пример, насколько она правильно знала свои приоритеты в жизни, как она могла расставить свои приоритеты, на что она тратила время. И вот честно, я когда готовилась, такая потрясающая идея ко мне, я обратила внимание, да, вот даже на слово «плодотворное». То есть мы обращаем, мы друг другу всегда желаем плодотворного дня, плодотворной работы, да, плодотворной, да, то есть, опять же, вот еще одно соответствие между человеком и деревом. И вот Рабанит Каневская, она потрясающий пример того, насколько ее жизнь, она была наполнена, насыщена добрыми делами, милосердием. И несмотря на то, что она от нас ушла уже, да, там, 11 лет назад, 12, плоды ее добрых дел, я думаю, они будут существовать, ими будут наслаждаться люди еще не одно поколение. Понимаете, это очень-очень глубокая идея. Вот если задуматься, это просто потрясающе. Я каждый раз, когда об этом задумываюсь, мне это очень много придает сил. Что вот, например, мы хорошо повлияли на какого-то человека. Да? Рабанит Каневская, она помогла тысячам людей без преувеличения. Например, какой-то женщине, девушке, она дала какой-то совет, она дала благословение, которое спасло ей жизнь. И все, и было очень много рассказов, что к ней приходили люди смертельно больные, она им давала браху, она им тоже говорила взять на себя какую-то заповедь. И все, они оставались живы, да, и вот эти девушки, они, женщины, они выживали, у них создавали семьи, они рожали деток. Потом и каждая заповедь этой женщины, этих детей и так далее, до конца всех поколений, это все идет также награда душе Рабанит Каневской. Вы представляете? То есть каждое доброе дело, которое мы делаем, у него есть последствия на веки. Я помню, что меня очень поразило. Я когда узнала, что душу после 120 судят, нашу душу, каждого человека судят 4 раза. И вот я запомнила, что последний, ну, самый строгий суд – это первые 3 дня, первые 7 дней, там, месяц, год. Но самое-самое, что меня вот именно, как бы, что я больше запомнила, это что 4-й суд – это за последствия наших поступков в этом мире. То есть человек уже, может, умер 200 лет назад, но в его юарцайт, в годовщину смерти, по еврейскому календарю, конечно, судят эту душу за то, что какие были последствия, да, как повлияла вообще ее жизнь на следующее поколение, каких она оставила после себя потомков, да, эта душа, или, может быть, учеников, или она кого-то спасла, да, кого-то успокоила, поддержала, это спасло человеку жизнь. То есть вы представляете, насколько это вообще потрясающе? Рабанит Каневская, она помогла, ну, реально тысячам людям. И, опять же, я уверена, что ее душа получает огромное-огромное удовольствие от последствий ее дел в этом мире. Значит, хочу начать с одного рассказа, который меня очень-очень впечатлил. Значит, она очень, Рабанит Бат-Шева Каневская, она очень следила, чтобы максимально выполнить просьбу каждого человека, который приходит к ней домой. И вот как-то ей показалось, что одна женщина ушла с таким каким-то недовольным лицом. И, вы знаете, она настолько ее это... то есть она прямо испугалась, что как это, кто-то из моего дома выйдет недоволен. Да, я чью-то просьбу не выполнила, как положено, насколько она меня попросила. Она прямо вскочила, хотя она была уже далеко не молодая, она прямо вскочила и побежала за этой женщиной, но она уже успела, ну, быстро сойти по лестнице и все, и вышла со двора. И это рассказывает один из людей, который очень часто приходил домой к Рабанит Каневской. И она попросила этого человека, чтобы он узнал, кто была эта женщина. И вы представляете, то есть он говорит, что прошло несколько дней, я на каждый день, то есть она ему говорит, вы знаете, я не могу спокойно спать, пока вот я чувствую, что если меня кто-то обижается, я не могу спокойно спать ночью. Она каждый день в 6 утра уже к нему приходила, видно, они жили по соседству, и напоминала ему, что, пожалуйста, вот не забывай найти эту женщину, я очень переживаю, что я хочу при ней извиниться, и что может она, ну, узнать, чем она осталась недовольна. И так было каждый день, пока, наконец-то, он говорит, я не узнал, что это была двоюродная сестра одного из моих друзей. Она приехала с Америки, это была вдова, приехала ненадолго в Израиль. И, наконец-то, спустя еще какое-то время, после огромных усилий, большого количества времени, которое было на это потрачено, нашли ее телефон и соединили с ней по телефону Рабанит. И та женщина сказала, ой, что вы, нет, я просто задумалась, я начала как бы обдумывать так серьезно ваши слова, то, что вы мне сказали, там какой-то очень важный совет у нее просила. И она говорит, не-не-не, я ни в коем случае не обижаюсь, наоборот, я была очень поражена теплотой вашего приема, да, как бы меня приняли у себя дома, да, хотя вы меня вообще не знаете, чужой человек. И все, она вздохнула первый раз за все это время с облегчением. То есть это просто, знаете, меня настолько впечатлило. Я сразу вспомнила такое сравнение. Как-то, ну вот я слышала такой рассказ, что один раввин общался со своим учеником и говорил ему, что ни в коем случае нельзя хранить обиды на других людей. И можно, он говорит, что каждый раз, когда ты на кого-то обидишься, у тебя должен быть кулек, и клади туда одну картошку. И вот еще на кого-то обиделась, еще картошку. Еще на кого-то обиделась, еще картошку. И так несколько дней. И вы представляете, да, через несколько дней, когда он тащит с собой вот эти уже там накапливается килограмм, 2-3 картошки, то есть она уже начинает издавать неприятный запах, и вообще ему тяжело, да. И он приходит по одному к раввину, говорит, Рав, мне уже ужасно неприятно носить эту картошку, она уже начала гнить, и вообще кошмар, мне тяжело, неприятно, зачем, объясните мне, пожалуйста. И он ему объяснил, что да, вот наши обиды внутри, они нас загрязняют так же, как и картошка. То есть это и тяжело, и неприятно, и отравляет нас самих. И я тоже слушала интервью Рабанит Хагишира с одной бывшей актрисой из Голландии, которая сделала шву, и вот она рассказывает, что, к сожалению, у нее было такое несчастье в жизни, что ее ребенок вышел из дома и попал в аварию, и как бы домой уже не вернулся. Эта авария оказалась смертельной. И она говорит, что перед тем, как он вышел, я на него накричала. Что-то там он плохо себя вел, я на него накричала. И она говорит, конечно, после этого я себе пообещала никогда в жизни не допускать, чтобы ребенок, ну, у него вырубшие еще есть дети. Я себе пообещала, чтобы никогда не было такого, что ребенок выходит из дома, и мы не успели там с ним помириться, чтобы я его не успела поцеловать, обнять, да, там, благословить в дорогу, да, чтобы было с ним все хорошо. И, к сожалению, еще один был трагический случай. Она поссорилась со своим двоюродным братом, и долгое время они никак не мирились, у каждого, да, своя гордость. И он, к сожалению, тоже погиб внезапно, и так они не успели помириться. И она говорит, что вот это просто эти события, они меня настолько вот... После этих событий она и сделала шиву. Она поняла, что вот Всевышний к ней так обращается, очень жестко, болезненно. Но она поняла, что что-то ей Всевышний хочет сказать. Не дай Бог никому такие ужасные, тяжелые испытания. Но вот конкретно по поводу обид, да, я хотела сказать, что это ужасно больно. Слышала еще такие примеры в жизни, что люди ссорятся и не торопятся помириться и извиниться, и потом уже такой возможности больше никогда нет. И это очень тяжелый груз на всю жизнь остается. Так вот, Рабанит, она... хотя вот в случае с этой женщиной она была ни в чем не виновата, но она просто, если даже ей показалось, и был хоть какой-то шанс, что какая-то женщина, да, кто-то остался на нее обиженный, ей это не давало спокойно спать. И это потрясающий пример для нас всех, да, насколько мы должны стараться. Мы живые люди, мы бываем что-то не то, естественно, у всех бывает, что мы что-то не то скажем, каким-то не тем тоном, что-то резкое, что-то непродуманное, что-то вот буквально вылетит, да, и мы не успеем даже сообразить вообще, что мы сказали, да. Обязательно извиниться. Ни, корона не упадет. Корона с нас не упадет. Ничего страшного. И вот, честно, этот пример мне очень помог. У меня как раз буквально через пару дней после того, что вот я прослушала этот урок, была ситуация в жизни. Один человек, очень добрый, который сделал нашей семье очень много хорошего, он обещал нам помочь в одном важном деле. И тут он прислал сообщение, что... как бы ему это сложно, и как бы в этот раз он еще постарается, ну и как бы это было сказано таким тоном, что я чувствовала, что это ему очень тяжело, неприятно, и он сказал, что это будет последний раз, когда он нам сможет помочь в этом вопросе, и на будущее, чтобы мы на него не рассчитывали. И это было ужасно обидно, больно, честно, до слез, потому что я не представляла, так мы обойдемся без помощи именно этого человека. Но я, в Рух Ашем, я не начала злиться на него. Я вспомнила то добро, которое он нам делал. Действительно, сделал для нас очень-очень важные такие вещи. И я начала вспоминать это все, сколько он потратил времени, усилий, энергии. Хотя он совершенно не родственник, он вообще не обязан. И действительно, мы так с мужем искренне это приняли, его какой-то как бы отрицательный, да, ответ, приняли это с верой, что все, действительно, он имеет право, он живой человек, он, у него есть куча других обязанностей, и он совершенно действительно не обязан нам помогать. И так он для нас достаточно сделал, поэтому как бы все. И вот утром, и хотя это мне было видно до слез, честно, но утром, уже в 7 утра, в начале 8, он прислал сообщение, и он извинился, писал, что он очень устал, предыдущий день был очень тяжелый, и он с радостью будет нам помогать и дальше, и чтобы мы там, обращались к нему, когда нам нужно. И вот извинялся прямо несколько раз, что вот, за прошлое сообщение. И, знаете, у меня... я как-то чувствую, вот, что это было именно в заслугу того, что вот мы не начали обижаться, не начали возмущаться, а приняли это с верой, и... вспомнили про благодарность, ну, не знаю, как-то интуитивно я думаю, что это было именно так, что если бы начали возмущаться, ой, вообще, что это такое, он обещал, а потом он увиливает, ну, знаете, как бывает. Я действительно искренне так приняла, что нам никто ничем не обязан, и мы ему не родственники, и мне, значит, нет, да, будем искать другой выход. И вот было просто для меня потрясающе, что урок, да, что как только я вот услышала на эту тему, да, такие, что бывает, ну, какие бывают случаи в жизни, я это так приняла близко к сердцу, и сразу мне такое испытание. И очень надеюсь, что мы его прошли. Окей. Теперь следующий рассказ, который тоже меня он очень-очень-очень впечатлил. Значит, мудрость, я назвала этот рассказ «Мудрость, павшая честь». Значит, рассказывает одна женщина, Бала Чува, да, которая стала соблюдать, значит, что она пришла к Рабанит Каневской попросить совет, как повести себя в какой-то очень такой сложной ситуации. Это была очень тяжелая проблема, и Рабанит даже не знала, что ей посоветовать, и спросила у своего мужа, праведника, да будет благословен на память праведника раба Хайма Каневского. Он сказал свое мнение, она передала этой женщине, и рабанит сказала: обязательно, пожалуйста, чтобы когда твоя проблема решится, чтобы ты не забыла прийти ко мне и рассказать итог, да, что вот у тебя уже все нормально, чтобы я была вся спокойна, чтобы я не переживала. И эта женщина пообещала, действительно, через какое-то время с Божьей помощью эта проблема разрешилась, все было хорошо, и она хотела поехать на планету Невской, об этом рассказать, да, что все, все хорошо, я, ваш совет помог, все нормально. И у нее была сестра, которая, к сожалению, была далека от Торы заповеди совершенно, и она к ней приехала и говорит: смотри, я сейчас еду к Равинке Невской, она очень мудрая, умная женщина, она дает такие потрясающие советы, и ее браха, ее благословение имеет огромную силу. Поехали со мной. Она: что? Знаете, светская женщина: что? Поехать? На брак? Нет, это точно не для меня. Я никуда не поеду. И она начинает ее прямо вот уговаривать, да, так изо всех сил: ну давай, ну нельзя терять такой шанс. Ну вот она особенная женщина, давай, ты не пожалеешь. Короче, они приезжают. И сказали, что она сейчас, Рабанит, пошла на Минку, в синагогу, которая прямо рядом с домом, синагога Лидерман. И они туда приходят, как раз уже молитва закончилась. И Рабанит выходит, окруженная разными женщинами. И ну, женщины как бы увидели, да, что эти это женщина, да, которая пришла с сестрой, что они явно не завсегдатаи дней брака. И как бы они позволили сразу, как бы даже без очереди, подойти к Рабанит. Но одна из женщин вступила очень некрасиво. Она начала прямо кричать на вот сестру этой женщины, да, за то, что она нескромно одета. Вот, как тебе не стыдно, как ты вообще выглядишь, как ты осмелилась прийти к Рабанит вообще в таком виде. И сестра эта женщина, она стоит, знаете, она просто была готова провалиться сквозь землю от стыда, она не знала, что делать. И получается все, ну, то есть у нее не было выхода, у нее не было другой одежды, у нее были, да, там, голые плечи, декольте, она... все, она не знала, что делать. Вы представляете, как поступила Рабанит? Она говорит: вы пришли просить браху у меня, это она говорит этим женщинам, да, вы пришли просить благословения у меня, попросите браху у этой женщины, посмотрите, какая она цадика, вы ее оскорбили, унизили, и она вам даже ничего не ответила. Написано наших мудрецов, это я сейчас про себя добавляю, от себя добавляю в скобочках, что написано наших мудрецов, что мир стоит за слугу людей, которые останавливаются, сдерживаются в момент ссоры, да, и не отвечают. Есть такое действительно, что если человека опозорили, унизили, оскорбили, а он молчит, у него сейчас огромная-огромная сила дать браху. И много есть чудесных историй именно на эту тему. Я лично слышала от людей, у кого это благословение таких людей исполнилось, там, они вышли замуж или у них родились дети. Ну, то есть это было просто чудесное средство в разных случаях в жизни. И Рабанит говорит: попросите браху у этой праведницы. Это у нее вы должны просить браху, а не у меня, за то, что она вам не ответила и смолчала, и проглотила вот эту обиду, это унижение. И она ее пригласила себе домой, дала ей кошерную одежду. И вот пишет эта женщина, да, что я просто стою потрясённая, что вот моя сестра стоит, кошерно одетая, как будто какая-то рабанит важная, и вокруг нее женщины, и она им дает браху. И она говорит: глаза моей сестры засияли просто как никогда. Представляете? То есть это действительно такая мудрость, ну, на самом деле, необыкновенная. Вот так помочь ей выйти из ситуации и с достоинством таким. И действительно, это был первый шаг к, ну, на начале чувы у сестры этой женщины. То есть это для нас, мне кажется, потрясающий пример. Да, бывает, что мы, у нас такой праведный гнев, да, те люди, которые уже начинают соблюдать, сразу они думают, что все, которые соблюдают меньше, вообще светские, а те, которые соблюдают больше, они вообще фанатики. Да? Рав Кушнир говорил, мне просто это очень запомнилось. И на самом деле, к сожалению, часто так бывает, что болеют шва, думают, вот так, как я, это норма, а все остальные это или светские, или фанатики, да? Ну, конечно, это, естественно, совершенно ошибочный подход. Каждый двигается в своем темпе, как он может, и ни в коем случае не надо никого осуждать. У каждого из нас свои душевные силы, свои способности, свой темп, и никогда никого не надо торопить или думать, ну, я вот такая вот задикая смогла, а вот почему она не может, да, не дай бог, потому что этим можно отпугнуть, и это очень сильное нарушение. Окей. Теперь еще тоже мне понравился такой рассказ по поводу, да, отношений к геям. Мы в реальной жизни, к сожалению, видим разные отношения к людям, которые пришли в иудаизм. И вот написано про Рабанит, что она к людям, к те, которые пришли в иудаизм, она относилась с потрясающей любовью, как написано в Торе, да, несколько заповедей «возлюби гера». И написано, что за несколько часов до Роша Шана, представляете? Роша Шана, да, такой святой день. Это приговор, да, на весь год. От этого дня, как мы там будем молиться, как мы будем себя вести, от этого зависит целый наш год. Здоровье и заработок, и дети, и супружество, и шломбайт. И, да, вот, ну, вообще все сферы жизни важнейшие зависят от Роша Шана. И, конечно, перед Роша Шана нужно и приготовить. И, конечно, у нее были всегда гости. Она, до последнего она отдавалась еврейскому народу, ну, максимально, не жалея себя совершенно. Вот несколько буквально там часов осталось до Роша Шана. Заходит соседка и приводит с собой девушку Гиорет. И внучка Рабанит, она так удивилась, говорит, извините, вы еще время видели, да, сейчас уже вот там через короткое время мы уже, да, будем зажигать свечи, Роша Шана. И соседка так миролюбиво внучке ответила, что я знаю, что Рабанит всегда рада принимать Геров, и вот девушка Георет, она очень хотела попросить браку Рабанит. И она говорит, это было просто потрясающе видеть, действительно, как Рабанит оставляет все свои дела. Она берет эту девушку, обнимает и целует, и так к ней относится с таким теплом, с такой любовью, ну, как будто это ее вообще это самая близкая родственница, с которой она там так много времени не виделась. И это было такое тепло, такое, такая искренность, да, вот совершенно не было ни вообще ни малейшей тени, что «Ой, вы мне там помешали, да, скоро Роша Шана, вы мне тут мешаете, там, придите в другой раз». Нет, она ее приняла, обняла, поцеловала, дала браху от всей души. То есть это все, кто это видели, это было просто потрясающе. Это для нас прекрасный пример, да, как нужно относиться к людям, которые искренне перешли в иудаизм, которые бросили свою семью, оставили свои привычки и обычаи и пришли под сень божественного присутствия. Так, если есть вопросы, я буду очень рада ответить. Паршива?
Смотрю в чат и спрашивает, правильно ли это проверять плоды с увеличительным стеклом?
Я уже, по-моему, ответила на этот вопрос. Если у человека нормальное зрение, то нет. Можно, конечно, можно. Это, наверное, более высокий уровень. То есть, если человек не уверен в точности своего зрения, можно.
Больше пока вопросов у нас нет. Если кто-то хочет задать вопрос голосом, можете поднять руку, мы включим микрофон.
Я тогда пока расскажу еще один рассказ. У меня с запасом, потому что это целая книга таких потрясающих рассказов, мне кажется, каждый из которых может очень-очень придать силы. Про двух девушек, которые захотели проверить, на самом деле, такая ли терпеливая Рабанит Каневская, как про нее рассказывают. И есть очень известные, да, рассказы про нашего мудреца Хилеля Закена, да, какой он был терпеливый, просто что не было больше в мире таких людей. И вот про Рабанит Каневскую тоже рассказывали, что у нее прямо поистине ангельское терпение. И вот две девушки, два подростка, решили это проверить на практике. Приходят домой к Рабанит, естественно, без приглашения. Ну и там вначале была толпа женщин, да. Потом, значит, постепенно женщины ушли, а эти девушки сидят на нее, смотрят. И она так приветливо с ними поздоровалась, и видит, что они ничего и не говорят. То есть, да, то есть у них нет никакого особенного дела, вопроса, ничего не просят. Все, она спокойненько пошла на кухню готовить. Там неси тесто, ну и предложила, чтобы они тоже пришли за ней. И они сидят, за ней наблюдают. И это продолжалось несколько часов подряд. Потом она им сказала, что она идет на минху, пригласила пойти с ней. Они пошли с ней в синагогу. После молитвы они тоже с ней пришли в окружении толпы женщин, как обычно. И опять же, женщины там получили ответы на свои вопросы и ушли. И вот уже вечер. А эти девочки все еще сидят. Вот они думают, ну все, ну, наверное, есть конец ее терпению. Наверное, вот все, она сейчас нас прогонит. Нет, нет, они так и не дождались, чтобы она их прогнала. То есть уже когда было совсем-совсем поздно, они уже, конечно, сами поняли, что пора уходить. И она им дала такую теплую искреннюю браху. И за все это время она не она их угостила, конечно, да, но то есть за все это время она не подала вообще ни взглядом, ни вздохом. Знаете, как бывает, человек может молчать, но по нему видно, насколько он недоволен, насколько он уже там ждет, да, это мы же чувствуем энергетику и мысли другого человека. То есть они чувствовали, что она к ним относится с такой вообще безусловной любовью, ну, как будто это ее внучки, да, то есть, пожалуйста, хотя это чужие девочки, опять же, она никогда в жизни вообще не видела. И, ну, то есть она к ним относилась, да, вот все, вот это вот моя семья. У нее даже не было, ну, ни один ее жест, ни один вздох, ни один взгляд не выдал то, что они там для нее сейчас нежеланные гости, и вообще не надоели, и что они здесь делают, и там это моя квартира, мое личное пространство, все, до свидания, и так устала, да, вся эти, то есть это каждый день она общалась с десятками людей, она делала еду для многих бедных семей, рассылала их по всему городу. Там, Рух Ашем, было много людей, желающих ей помочь, и мальчики последние приходили, она передавала им еду, да, как я рассказывала в своих предыдущих уроках. То есть она никак не дала вообще ни малейшего повода девочкам почувствовать себя нежеланными гостями. И опять же, да, то есть когда они ушли перед уходом, она их тепло благословила и пожелала всего самого лучшего. И для нас это, мне кажется, действительно такой потрясающий пример. И терпение, и любви к еврейскому народу. Дай Бог, чтобы мы успели использовать этот день сегодня максимально качественно. И чтобы мы удостоились изменить свою жизнь максимально в лучшую сторону, да, насчет отношения к жизни. Чтобы мы научились отделять главное от второстепенного. И чтобы мы, насколько получится, да, чтобы мы избавились от своих плохих качеств, да, вот как от клепот ненужных, вот мы будем есть фрукты, да, во время седера тубишвата, чтобы мы вот как ненужную кожуру, клепу, чтобы все вот наносное, все то, что нам диктует общество, и то, что не соответствует Торе. Ой, спасибо большое. Спасибо, Леночка, очень приятно. Все, что не имеет отношения к Торе, чтобы мы научились это сбрасывать просто как ненужную шелуху, чтобы мы умели всегда четко распределять, что правильно сделать, что неправильно сделать, и чтобы мы удостоились действительно, чтобы наша жизнь была побольше наполнена добрыми делами, чтобы была как можно более плодотворная, да, и чтобы наши добрые дела, они были в совершенстве сделаны, сделаны красиво, да, вообще все, что связано с заповедями, это надо сразу, чтобы было максимально красиво, максимально качественно, да, то, что посвящено Всевышнему, чтобы это было вот максимально от всей души. И дай Бог принятия наших молитв, и чтобы наши плоды, которые от нас останутся, чтобы они были максимально красивые, качественные, и принесли максимум пользы в этот мир. Спасибо огромное всем.